России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное отношению россиян к делу Сергея Магнитского, 37-летнего юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в ноябре прошлого года в московском следственном изоляторе. Напомню, что Магнитский дал показания об участии сотрудников МВД в коррупционной схеме хищения крупной денежной суммы, после чего его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и удерживали почти год в следственном изоляторе в условиях, сравнимых с пытками. Во всяком случае, таковы выводы общественной наблюдательной комиссии. В программе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета, и Валерий Борщов, председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания города Москвы. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение вы можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Вот мой небольшой опрос, как всегда, был перед программой в интернете у нас на форуме. Я спрашивала, почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Сергея Магнитского. Руслан пишет, такие трагедии становятся возможными, потому что в системе ГУЛАГа ничего не изменилось. Пенитенциарная система как управляли, так и управляют НКВД и их последующие. Если при всем честном народе в центре Москвы избивают несогласных и других мирных демонстрантов, то представьте себе, что творится в недрах этой системы, в казематах, в условиях неочевидности. Петрович пишет, ответ один – от коррупции. Факт из России. Подобное на постсоветском пространстве уже давняя традиция. Эти трагедии становились возможными уже после захвата власти в России красными комиссарами. Что там не оказание должной помощи больным, здоровых людей массово расстреливали без суда и следствия. Пупкевич подписался слушатель. Из-за алчности все и без духовности. Когда топ-попы разъезжают на дорогущих каретах и отнимают у музеев здания, чего можно ждать от обычных милиционеров. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Первая – безнаказанность, вторая – алчность, третья – пассивность общества, вытекающая из двух первых посылов. Доктор пишет, сюда можно добавить круговую поруку. Как может быть такое быть, что в МВД и МЧС творится беспредел, а министры этих ведомств остаются неприкосновенны? ДЗ из Москвы подписался слушатель. К моему прискорбию, смерть Сергея Магнитского лишь малая, видимая часть большой трагедии России. Чтобы понять масштаб этого явления, Россию необходимо рассматривать как общество с многовековой традицией игнорирования прав человека. Вот такие мнения. Я бы хотела комментарий социолога услышать по этому поводу. И, Лев Дмитриевич, сразу тогда уж расскажите, какую картину получили вы в своем исследовании отношения к этому делу.
Ну, в целом, я бы сказал, что те, кто прислали сообщения, они касаются всех болевых точек этой проблемы. Они указывают на... Почти никто не говорит, что это изолированное или единичное явление. Все указывают на то, что это системное явление, касающее всей институциональной практики и ведения дел, и экономики, и правоохранительных, и положения дел в суде, и в правоохранительных органах и прочее. Наши данные, а мы, конечно, замерили реакцию населения на это событие, они показывают такую картину. Несмотря на малую информированность общества об этом деле, хорошо осведомлены, по их собственным словам, только 7% опрошенных. И еще 22% слышали об этом что-то, но точно сказать не могут. Остальные просто не в курсе. Тем не менее, люди вписывают это событие в общий контекст понимания ими реальности и пытаются дать свое собственное объяснение, реконструировать ход процесса. И вот оказывается, что, несмотря на слабую информированность о деталях, большинство себе представляет это событие как обычную практику правоохранительных органов, преследующих тех, кто выходит из-под их воли, либо использующих вот, средства правоохранительных органов для рейдерского захвата, либо для выбивания нужных показаний уже тех, кто находится под следствием. Вот так отвечают почти 80% из тех, кто, у кого есть хоть какое-то представление. То есть совершенно однозначная реакция. Всего 11% говорят, что это единичный случай и что это случайная смерть. А в основном, конечно, это говорят о вполне намеренном, сознательном доведении до смерти следователями вот этого предпринимателя.
И, Валерий Васильевич Борщев, я хотела бы услышать, какие выводы сделала ваша общественная наблюдательная комиссия по поводу смерти Магнитского. От чего произошла смерть?
Ну, мы довольно подробно и долго исследовали. Было несколько визитов и в Бутырку, и Матросскую тишину. Разговаривали со многими сотрудниками, написали отчет на 20 страницах. Конечно же, условия содержания были пыточными. Это даже подтверждает тот факт, что после заключения нашей комиссии все камеры, где сидел Магнитский, были признаны непригодными для содержания и закрыты на ремонт. Я сам видел эти камеры уже после этого, на них написано «ремонт», и никто там не содержится. Очевидно, это можно было понять и раньше, до смерти Магнитского. Конечно же, там невозможно было содержать его, и невозможно было эти условия считать нормальными. Я уж не говорю о том, когда туда поместили какого-то неадекватного человека, на нашем языке это называется «сделать пресс-хату». То есть не на нашем, а на языке тех, кто сидит, когда вдруг из чаши Генуи, то есть туалета, полились нечистоты и залили весь пол. Это все говорит о том, и вообще Магнитский за 3 месяца Бутырки поменял 8 камер. Это рекордное.
А что касается медицинской помощи?
О медицинской помощи.
Он же был тяжело болен?
Да. Вообще-то он поступил в следственный изолят без серьезных симптомов заболевания. Во всяком случае, это не отмечено. Дальше у него стали развиваться довольно серьезные процессы, там и поджелудочная железа, и другие проблемы, и холецистит, и ему была необходима плановая операция. И вот тут удивительно, когда он сидел в Матросской тишине один, у нас 2 Матросские тишины, одна в Едине, в Сино, там, где Ходорковский, другие, и там довольно, надо сказать, сравнительно неплохие условия, в всяком случае, стандарт соблюдается, там на 16 метрах камеры больше 3 человек, как правило, не содержат. У нас норма 4 метра. Вот. И ему было врачами Матросской тишины назначено УЗИ и плановая операция после этого на 1 августа. И вдруг за неделю, даже меньше, до этой плановой операции, до этого УЗИ, начальник СИЗО-1 Прокопенко в согласовании со следователем Сильченко переводит его из Матросской тишины в Бутырку, где это невозможно провести эти медицинские исследования. Нам он объяснил, Прокопенко, что вот мы там решили сделать ремонт, и надо было перевести. Я говорю, сколько человек вы перевели? Не помню. Ну, 2, 3, порядка 3, 5. Ну, порядка 5. Это он так сказал. Я думаю, ни одного не перевели. Ну, ладно, поверим, что порядка 5. Но дело в том, что когда мы пришли, через 3 месяца, в декабре, никакого ремонта там не было. Абсолютно надуманный довод, и уж, по крайней мере, человеку, которому было назначено проведение медицинского исследования, можно было перевести в другую камеру в том же самом Матросской тишине. Я полагаю, это намеренное было действие. И, во-вторых, тоже очень важный документ. Адвокаты обратились к следователю Сильченко, чтобы ему было проведено УЗИ, направили Матросскую тишину. Он отказал в этом. По нашим правовым нормам не прописано, что следователь там имеет какой-то приоритет в решении вопроса. Но на практике никакие вопросы перемещения из СИЗО в СИЗО, даже из камеры в камеру, без согласования следователя, как правило, не проводятся, а уж по требованию следователя проводятся обязательно. Поэтому, конечно же, и когда мы были, разговаривали с врачами Бутырки, врач там говорила, я добивалась перевода Магнитского «Матросскую тишину», когда я спросил, а добивались перед кем? В этот момент встала сотрудница УФСИН, взяла ее под руки и увела от нас. Мы потом узнали, она добивалась перед следователем. То есть препятствовали оказанию медицинской помощи.
Вывод, причина смерти?
Понимаете, вот экспертиза в том-то все и дело, что это требует серьезного рассмотрения. Кто-то говорил, что он умер от сердца. Но дело в том, что за неделю до смерти ему делали ЭКГ Бутырки, и никаких серьезных заболеваний это ЭКГ не показало. У меня вызывает сомнение эта экспертиза. Поэтому говорить твердо, в чем причина смерти, я не готов. Мне кажется, что та экспертиза, которая сделана, требует серьезной проверки.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют правозащитник Валерий Борщов, директор Левада-центра Лев Гудков и Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета. К Маре Федоровне обращен мой следующий вопрос. Как вы полагаете, почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Магнитского?
Я тоже вхожу в комиссию по расследованию факта смерти Магнитского вместе с Валерием Васильевичем. Ну и как юрист меня прежде всего волновала проблема, почему это могло произойти и каким образом надо вообще в будущем решать такие проблемы. Здесь Валерий Васильевич говорил о том, что следователю было известно о том, что не выполняется требование Магнитского по поводу его здоровья. Надо сказать, что в Уголовно-процессуальном кодексе есть норма, которая, во-первых, обязывает разъяснить подследственному его права, но и на следователя лежит обязанность обеспечивать ему возможность реализовать свои права. Поэтому уже в этом смысле ответственность должна наступать и в отношении следователя. Если он знал о том, что творится, и никаких мер не принял, значит, он должен нести ответственность вот хотя бы в этой части. Кроме того, у нас прокуратура, в прокуратуре существует целое направление, которое должно обеспечивать надзор за состоянием законности в деятельности вот таких закрытых учреждений, где человек лишён свободы, и, судя по тому длительному периоду в отношении Магнитского, когда не оказывалась ему медицинская помощь, видимо, прокурорский надзор либо отсутствовал, либо это какое-то умышленное отношение к этой ситуации. Это, если говорить о юридической стороне этого дела. Мне представляется, что в данном случае вот этот надзор прокурорский абсолютно неэффективен. Вот насколько я знаю, это ведь не единственная история, которая мне известна. Мне, в общем-то, у меня есть возможность представлять, что там происходит, и у меня ощущение сложилось, что наш надзор неэффективен, и это проблема, которую нужно решать. И я бы, наверное, шла в том направлении, как, в каком решается это в Великобритании. Там значительно шире возможности общественности контролировать, там нет никакого прокурорского надзора, но вот это контроль общественности во много раз превышает эффективность того, что происходит
там
у нас.
Там есть главный инспектор, отдельная структура, да?
И, да, есть служба специальная. В общем-то, это проблема, которую надо решать. Кроме того, совершенно очевидно, что надо выводить медицинскую службу из подчинения органов, которые ведают местами лишения свободы. Следственный ли это изолятор или какие-то другие, не должны подчиняться медики этим службам.
С пейджера. У нас не осуждены пытки, применяемые к целым народам, расстрелы миллионов. Где хоть один осужденный? Смешно говорить, что из одного Магнитского будет кто-то осужден. К Магнитским прибавят еще тысячи, а народ будет требовать портрет Сталина, так считает Зоя. Лев Дмитриевич, вот по этому поводу, да и вообще я хотела вас спросить, а какие чувства вызывает у россиян эта история? Вот они, насколько я понимаю, довольно-таки четко осознают ее смысл, да? А что они по этому поводу чувствуют? Возмущение-то есть?
Возмущение есть в небольшой части наиболее информированных, но здесь парадокс такой. Поскольку именно большинство уверен, что это обычная практика, то оно как бы и не вызывает даже сопротивления, а скорее оно вписывается в ряд, ну, или в состояние такой апатии и покорности к ситуации. Ну, что делать? Такая жизнь, власти таковы, ничего сделать нельзя. Короче, почти подщедрено. Ничего сделать нельзя, поэтому надо гадеть.
Я хочу обратиться к другим участникам программы. Чем вы объясняете такое отношение общества?
Ну, действительно, вот понимаете, как-то срабатывает. Вот его посадили, он сидит за решеткой, чур-чур меня, это не я. Они забывают о мудрости русского народа, что от тюрьмы с ними зарекается. Но тем срабатывает этот механизм. Они забыли, что писал Солженицын в ГУЛАГе, что опухоль, раковая опухоль ГУЛАГа, она разойдется на весь, на всю страну, паразит всю, это и происходит. Зло не может быть локальным. И зло, которое происходит в СИЗО, в закрытой камере, оно неизбежно перекинется дальше. Вот этого, к сожалению, у нас не понимают. Но, тем не менее, я хотел бы оптимистичнее оценить этот факт, потому что, в принципе, вот, ну, во всяком случае, продвинутая часть общества активно отнеслись к этому факту. Вот, ну, вот театр ДОК поставил на материалах нашей комиссии спектакль. Я был на этом спектакле. Молодые ребята, молодые, в общем-то, настолько заинтересованно и с болью играют этот спектакль, общество отреагировало. А дальше идет давление, дальше идет лжеинформация, дальше идет укрывательство. Это, конечно, усиливает апатию.
Можно я... Да. Прокомментирую тут. Мы задали вопрос, а что будет с теми следователями, которые довели до этого? И мнения тут так распределились. Их привлекут к уголовной ответственности, считают 13%, их уволят из органов 17%, их будут морально стыдить 3%, а большинство все-таки считает, что не 29%, что ничего не произойдет. 1% считает, что даже повысит в должности.
Что и произошло.
Что и произошло, да. А основная масса затрудняется ответить, поскольку понятно, что не в их власти это.
Мара Федоровна, как вы считаете, будут ли привлечены к ответственности виновные, причастные к этому делу? Ведь до сих пор никто к ответственности не привлечен, и мало того, возбуждено уголовное дело, вот буквально в конце прошлой недели, по статье «Клевета» после обращения сотрудника следственной бригады, занимавшегося делом Сергея Магнитского.
Но, к сожалению, такой полной информации о юридической стороне этого конкретного дела я не располагаю. Но просто вот из жизненного опыта боюсь, что вряд ли все-таки будет серьезное рассмотрение этих проблем, и я не уверена, что будут привлечены люди к ответственности.
Лев Дмитриевич, какие, во-первых, ваш ответ на вопрос, почему становятся, возможно, такие вещи в российских тюрьмах? И второе, хотел бы вас спросить, какие социальные проблемы за этим стоят?
Ну, за этим стоит, ну, абсолютная беспомощность населения перед административным или государственным произволом, прежде всего. И люди это понимают. Они знают, что суд, правоохранительные органы зависят от власти, подчиняются этому. И правда в этом смысле найти очень трудно или даже просто невозможно. Мы имеем дело все-таки с этими институтами, которые в очень большой степени сохранились от советского времени и практически не трансформированы. В этом главная проблема. Более того, власть, нынешний режим, нуждается и заинтересован, если правильно сказать, именно в таком. В таком суде, в таком правоохранительных органах. Это удобные средства для, в общем, и решения политических задач, в целом, по обеспечению контроля над обществом, и частных, корыстных уже интересов отдельных чиновников или коррумпированных следователей для решения собственных задач каких-то, в общем, вполне криминальных дел. Для обеспечения. И, понимаете, когда вся система судопроизводства или правоприменения находится под контролем и не носит такого универсального характера, ну что общество? Либо бунт, либо покорность. А наша традиция, к сожалению, ведет к тому, что выбирается покорность.
Мы сейчас вплотную занимаемся проблемами, о которых вы говорили, проблемой судебной реформы. Сейчас, как всем известно, мы не можем говорить о независимости судебной власти. Если бы была реальная судебная власть, она не допустила бы возможности представлять к тому же следователю материалы дела, полученные вот таким образом. То есть она была бы барьером на пути к произволу. Независимой судебной власти нет. В этой связи мы подготовили целый ряд предложений, которые будем представлять президенту, пакет законопроектов по этому же поводу. У нас судьи зависимы от председателей судов, председатели зависят от других ветвей власти.
Спасибо, Мария Федоровна. Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и явлений, имеющих отношение к социологии. О том, что такое социальная стабильность, рассказывает Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ Фонда общественного мнения.
Сам термин «стабильность» в социологию, видимо, пришел из естественных наук, где он имеет четкое значение – это способность объекта сохранять равновесие, возвращаться в равновесие в случае вынужденных отклонений. Но социологи более расширенно понимают слово «стабильность» и обычно подразумевают под стабильностью упорядоченность, сбалансированность, предсказуемость социальных отношений и, прежде всего, уверенность людей в завтрашнем дне. В реальной жизни стабильность не бывает явлением однообразным, мы можем видеть разные виды стабильности, от пресловутого застоя стагнации, с которым мы очень часто ассоциируем стабильность советского режима брежневской эпохи, до более гибкой стабильности, балансирования на краю пропасти, которая существует во многих обществах. Лозунг стабильности очень часто выводит многих политических лидеров на арену и является залогом их популярности. В частности, Путин поставил в свое время лозунг стабильности в основной лозунг программу свою политическую. Рано или поздно лозунг стабильности надоедает людям, они хотят услышать что-то новое, и тогда возникают новые загадочные слова, социологические термины, модернизации, инновации, нововведения, развития и так далее.
Гостем нашей рубрики «Система понятий» была социолог Лариса Паутова, директор проекта ТЭРИ Фонда «Общественное мнение». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет передача «Мифы и репутации». Последний классик к 140-летию со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина. Бунин никогда не выступал у микрофона «Свобода», но он активно на ней присутствовал своими запрещенными книгами, публицистикой, нравственным сопротивлением, большевизму. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи, в 5 утра, с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвует директор Левада-центра Лев Гудков, Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета, и правозащитник Валерий Борщов. Ведет передачу Вероника Баде. Продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Туапсинском районе Краснодарского края понедельник объявлен днем траура по жертвам паводка. По последним данным, в результате стихии погибли 13 человек, еще 12 местных жителей числятся пропавшими без вести. Повреждены более 1000 домов. Прокуратура края проводит проверку работы органов местного самоуправления и МЧС по предотвращению и ликвидации стихии. В Москве сегодня состоится акция протеста обманутых дольщиков. Организаторы шествия намерены обратиться непосредственно к президенту и потребовать от властей содействия разрешению проблемной ситуации до конца года. В Грозном в ночь на воскресенье убиты 2 сотрудника милиции. Сообщается, что милиционеры попали под огонь при проведении спецоперации. На юге Пакистана в городе Карачи по меньшей мере 17 человек погибли и около 40 были ранены в результате серии нападений в ночь на воскресенье. Сегодня в городе проходят довыборы в региональную ассамблею после того, как в августе был убит депутат от самой в Карачи влиятельной партии. Переговоры между израильскими и палестинскими лидерами, назначенные на 21 октября в Париже, отложены на более поздний срок. Об этом говорится в заявлении, распространенном правительством Израиля. Встреча была отменена в связи с возражением палестинской стороны после планов Израиля не продлевать мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. На севере Индии по меньшей мере 10 человек погибли и трое получили травмы в давке во время религиозного праздника. В храме в одной из деревень штата Бихар собрались около 20 тысяч верующих, чтобы вознести молитвы в последний день индуистского праздника Навратри. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что попытки построить в стране мультикультурное общество ни к чему не привели. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета, правозащитник Валерий Борщов и директор Левада-центра Лев Гудков. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». В ней мы знакомим слушателей с наиболее интересными опросами, которые проводят различные социологические центры.
Проблема химкинского леса глазами россиян – это тема одного из последних исследований Левада-центра с информацией, касающейся строительства трассы Москва-Петербург, проходящей через этот природный массив, знакомы 34% опрошенных. Это, как правило, мужчины, респонденты с высшим образованием и высоким уровнем доходов, старше 55 лет. Еще 34% что-то об этом слышали, но не знают, в чем суть проблемы. Почти столько же, 33%, впервые об этом слышат. При этом 66% граждан, то есть подавляющее большинство, на стороне противников прокладки автомагистрали через Химкинский лес, то есть экологов и представителей других общественных движений. На стороне властей и инвесторов строительство трассы только 15% россиян. Наибольшим доверием в освещении подобных тем, по данным социологов, пользуется центральное телевидение. Ему верят 74% жителей страны. На втором и третьем местах – центральные газеты и радио.
Лев Дмитриевич, вот что мне интересно показалось в этом исследовании, подавляющее большинство все-таки из тех, кто слышал об этом деле, на стороне защитников Химкинского леса, доверяют при этом люди центральным телеканалам, которые непосредственно транслируют мнение властей по этому поводу, в частности. Чем вы это объясняете?
Во-первых, это видимый парадокс, потому что те 74 там, или 71% в другом случае, которые доверяют этому, это для них единственный канал, вообще говоря, информация. И, соответственно, получив это сообщение, неважно даже в каком виде оно подано, или в смысле в какой интонации, какая интерпретация за этим, они начинают додумывать и реконструировать собственное происходящее. И, пользуясь дополнительными каналами, разговорами с знакомыми, ну, у кого есть интернет, тут очень важную роль играет интернет, газеты и прочее, начинает складываться собственная интерпретация, собственное толкование, собственное понимание, довольно сильно расходящееся уже, собственно, с авторами той информации, которая идет по телевизионным каналам. Поэтому парадокс видимый. Доверие, потому что эти каналы единственные или исключительные, а привычка к двоемыслию и к толкованию, она остается своя, опыт, опять-таки, советский опыт чтения между строк или дополнения, включение собственного понимания этого, он остается и будет еще долго сохраняться.
Мара Федоровна, ваше отношение к проблеме Химкинского леса?
Я не знаю, как юрист, меня всегда интересует юридическая сторона дела. Я недостаточно тоже информирована о юридической стороне, но как москвичка, как гражданин, я, конечно же, на стороне защитников Химкинского леса. В Москве жутчайшая экология, насколько мне известно. И борьба должна идти за каждое дерево в Москве и вокруг Москвы. Поэтому никакие соображения, связанные даже с трудностями транспорта, никакие соображения, связанные там, с финансовыми затруднениями, не могут играть большую роль, чем экология, на мой взгляд.
И Валерий Васильевич.
Вы знаете, вот это, конечно, двоемыслие, оно очень интересно. Да, действительно, центральное телевидение действует, но, с другой стороны, все люди знают уже давно, что решения, касающиеся их лично, принимаются с ними не согласовав. Ну, например, точечные застройки в Москве, которые возмущают всех. правильно или неправильно проведен, принят этот проект, это тема дискуссии. Но что несомненно, что власть не пожелала обсудить это с обществом. И вот это возмущает, это вызывает протест, и тут все солидаризируются. Власть играет в опасные игры, потому что в самом деле экология страшна, сравните с Лондоном. Уж какой центр, уж какой, но там зелени, там парков, там намного больше. Москва в этом смысле в аутсайдерах. И вот такое пренебрежительное отношение в столь важном вопросе, как экологическом, властей, оно вызывает протест. Я расценил бы это как протестную позицию.
Я напомню, уважаемые слушатели, что через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов с городского телефона. А сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Опрос Радио Свобода». Поддерживаете ли вы идею восстановления прямых выборов мэра Москвы? Такой вопрос на минувшей неделе задал москвичам наш корреспондент Карен Агамиров.
Все ли люди имеют право голосовать? Понимаете, всеобщее избирательное право – это фикция в чистом виде. У нас должно быть право выбора лучших, а не кого угодно, кого попало. На сегодня назначают, ну, раньше в Москве назначался генерал-губернатор по приказу царя. Здесь опять двойственная ситуация. Но любое назначение сверху – это не есть хорошо. Мой окончательный вывод – прямые выборы, но доверенных лиц. Причем с чувством величайшей ответственности за свою работу. У них ни у кого нет ответственности, понимаете? Никто ни на что не отвечает. А это самое главное – отвечаешь достойно, не отвечаешь, шел вон.
Ну да, конечно, необходимы прямые выборы, иначе смысл вообще какой?
Дело в том, что должно быть свободное волеизъявление, а порой эти выборы, которые проходили, они же специально оплачивали из какого-то фонда людям деньги, тем же учителям на избирательных участках. Ну как сейчас это будет?
Я считаю, что да. Мне кажется, просто это правильно.
Конечно, нужно, обязательно. Люди имеют право голоса.
Я думаю, что надо.
Что Лужкова сняли, это правильно. А новый мэр, чтобы народ голосовал, убирал. Потому что народ не ошибается, наверное.
Вряд ли это поможет, мне кажется. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы люди решали, кто будет править нашим городом. Но, мне кажется, такого не бывает в наше время.
Ну, конечно, надо. Да, это, так сказать, волеизъявление, значит, жителей Москвы. Я согласен. И голосую за это.
Надо.
Да, я тоже думаю, надо.
Народ должен решать, кто его будет управлять.
По логике вещей, конечно, все должно быть выборно.
Да, конечно, все надо выбирать. Все выбирают мэров, и мы должны тоже выбирать.
Лев Дмитриевич, ну вот москвичи, опрошенные нашим корреспондентом Кареном Агамиром, они более-менее единодушны по этому поводу. Но это не репрезентативный опрос, понятное дело. А что респонденты вашего центра думают по этому поводу?
Вообще говоря, отмена выборов, она была встречена с явным неудовольствием и даже возмущением. 64% прям сразу осуждали эту меру. И на всем протяжении вот этих лет 2/3, там 66-67% считали, что надо необходимо вернуться к прямым выборам губернаторов или мэров крупных городов. Но вот последний опрос, он примерно дает ту же картину, хотя последний опрос, как по-вашему должны назначаться или выбираться мэр в таком городе, как Москва, он дает более развернутый спектр мнений, хотя все равно доминирующая позиция здесь большинства, 47%, за прямые выборы мэра населением страны, как это было раньше. 14% считают, что мэр должен назначаться президентом после согласования с руководством партии, победившей на выборах. 10% предлагаться Московской городской думе и утверждаться президентом, как полагает нынешний закон, собственно. Остальные за прямое назначение единоличный президент всего там 4%. Остальные не имеют мнения, просто некомпетентны в этом. Иначе говоря, все равно большинство, сравнительное большинство, особенно то, которое все-таки хоть как-то проявляет интерес к политике и чувствует себя ответственным за решение таких вопросов, оно за прямые выборы мэра. Почему? Потому что прямое назначение или даже косвенное назначение по согласованию мэра, оно лишает ответственности его перед населением. Поэтому на следующий вопрос, лучше ли будет ситуация с назначением нового мэра, или хуже, будет ли больше коррупции, злоупотребления или меньше, абсолютное большинство, там, от 50 с лишним до 60 с лишним процентов, говорят, что все останется так же, как есть. Вот эта вот ситуация без контрольности, без наказанности, без обратной связи с населением.
И, Валерий Васильевич, какова ваша позиция в этом вопросе?
Я думаю, что при всем при том, что выборы как таковые у нас отсутствуют, и народ это хорошо знает, и этим и объясняется апатия и нежелание, тем не менее, что касается выборов в Москве, они были, они реальны, и не будут говорить москвичи, что мы все поддержим Единую Россию. Это все знают, что выборы Мосгордумы имели печальную картину. А вот что касается Лужкова, они скажут, да, мы в свое время поддерживали. Они сейчас могут изменить мнение, но выборы были, и поэтому воспоминание о том, что человек может подать свой голос за мэра, а стало быть, сделать его ответственным перед самим собой, оно осталось. Я считаю, что москвичи должны иметь право на выбор мэра собственно, их города, и это их право вполне правомерное.
Мара Федоровна, ваше мнение?
У меня давно уже тревожит постоянное сокращение народовластия. Народ все меньше присутствует в решении самых глобальных вопросов и в выборах, и в правосудии, кстати, идет постоянное сокращение участия общества. Мизерное совершенно количество дел рассматривается с представителями народа. То же самое на выборах. Поэтому, конечно же, я за прямые выборы, хотя имею тоже печальный опыт, даже участие в комиссии, в том числе в качестве зампредседателя комиссии, сколько безобразия творится на выборах, и как бы в их реальность я не верю, поэтому надо одновременно решать и возможность выборов, и возможность изменения ситуации на выборах, чтобы они стали реальными, чтобы люди реально могли говорить, кого они хотели бы видеть в качестве своего руководителя.
Спасибо, мы возвращаемся к основной теме нашей программы. Говорим об отношении в российском обществе к делу Сергея Магнитского, погибшего в московском следственном изоляторе в ноябре прошлого года. Напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И нам уже дозвонился Николай из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос господину Борщеву. Как бывший политузник российских политконцлагерей, я должен согласиться с вами вот в чем. ГУЛАГовская, можно сказать, фашистско-советская лагерная система остается незыблемой по сей день. У меня не было никаких сомнений в том, что господина Магнитского убьют изверги, неважно, чекисты там или милиция. И это произошло. У меня сейчас опасения за господина Ходорковского и Лебедева. Не произойдет ли с ними то же самое? Ведь вот эти обезбашенные изверги, они способны на всякую пакость.
Николай, мы вас поняли. Валерий Васильевич, ваш ответ?
Ну что ж, это отрадно, что вы такую тревогу высказываете. Вот. Если бы мы знали бы раньше ситуацию с Магнитским, к сожалению, адвокаты полагали... Вы знаете, это проблема адвокатов. Они считают, что большинство может договориться со следствием, и не стоит поднимать общественное мнение. А вот с Ходорковским и Лебедевым иначе. Тут общественное мнение присутствует. Многие из нас, вот, и я, в частности, ходил на суды, мы над этим процессом, мы этот процесс, он в поле зрения общества. И я надеюсь, что с ними той трагедии, которая была с Магнитским, не повторится.
А вот у Бориса из Москвы вопрос к Льву Гудкову. Может ли такая вот страшная трагедия произойти на Западе?
На Западе?
Да. В западных странах.
Ну, наверное, США. Трудно сказать. Вероятность не высока, но даже если какое-то вот такой инцидент произойдет, я думаю, что это будет поднято в прессе, это будет, станет скандалом, это будет предметом парламентского расследования, это вызовет сильнейшие политические последствия. Может быть, отставку министра внутренних дел, или, во всяком случае, ответственных лиц за это.
Мария Федоровна, а вам известны такие случаи из мировой практики?
Ну, на самом деле были случаи тяжелейших пыток в Соединенных Штатах, всем вам известные, но действительно там были приняты меры, и ситуация меняется, и это был один из, когда Обама приходил к власти, в общем-то, он опирался в том числе и на решение этой проблемы. Но меня сейчас, кстати, больше беспокоит другая ситуация. Вот и Ходорковский, и даже Магнитский, вот уже хотя бы постфактум, они вот по этим делам привлечено внимание общества, привлечено внимание СМИ. Но я представляю себе, сколько людей, которые не имеют вот такой, как говорится, возможности придать гласности все, что с ним происходит. Вот это положение этих людей меня сейчас очень беспокоит, и мы этим сейчас очень много занимаемся, в том и в плане законотворчества тоже, чтобы создать механизмы, которые гарантировали бы людям, независимо от их связи, от их положения, чтобы у них не было таких проблем.
Напомню, уважаемые слушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Валерий Васильевич, насколько я понимаю, по результатам расследования вашей комиссии вы разослали бумаги, запросы в различные властные инстанции. Получили ли вы ответ?
Хороший вопрос. Мы действительно и генеральному прокурору послали в декабре прошлого года, и президенту, и министру юстиции, и директору ФСИН. Ответа мы не получили. Конечно, по закону они обязаны были через месяц нам ответить, но я прекрасно знаю, как ведомства умеют давать формальные ответы, а как бы ответ дан, и успокойтесь, господа. Поэтому я не настаивал на формальном ответе. Меня несколько воодушевило выступление министра юстиции. Он выступал на радиостанции, и где он, в общем-то, согласился со многими положениями нашей комиссии, не ссылаясь, собственно, на положение, но неважно. То есть он разделил озабоченность. А вот недавно я встречался с замгенерального прокурора Забарчуков. Я сказал, когда же мы получим ответ? Он сказал, несомненно, в ближайшее время вы получите. Я надеюсь, что мы получим.
Ведь почти год прошел.
Да, да, да. Вот я так полагаю, что мы, естественно, на годовщину соберемся и отметим, что же сделано.
Ефим из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я хотел затронуть вопрос психиатрии в отношении высших чинов милицейских. Но то, что они прошли Чечню, Афган, то, что там уже сдвиг по фазе, понятно. Так вот, могут ли ваши гости, так сказать, обратиться в какие-то организации, чтобы все высшее руководство милиции было проверено у психиатров? Я уж не говорю о том, что при приеме надо обязательно это включать. А пример у меня очень простой. Если вы помните, в прессе прошла публикация по Мане. Помните такого?
Да, да, да.
Вот. Так было сказано, что приехали высшие чины, и от Помане даже костей не осталось. Так его избили, он там помер. Было ли расследование? Понимаете, это люди садисты. И поэтому, а у нас ведь все от начальства начинается. Поэтому надо их проверить сначала. Я уже не говорю о том, что высший наш чиновник заявлял там мочить в сортире, там давать по голове. Это тоже проявление определенной психологии, понимаете? Поэтому их надо проверять обязательно, и чтобы общество знало об этом.
Ефим, спасибо за вопрос. Кто ответит, возможно ли такое?
Нет.
И нужно ли?
В принципе, конечно, следить за состоянием психики в силовых структурах обязаны. Естественно, человек получает оружие, как он распорядится, это входит в норму. Но я могу сказать о другом. Вот, например, наш фонд, вот я фонд социального партнерства, мы как раз-таки этим и занимаемся. У нас есть психологический реабилитационный центр. Мы создали для тех сотрудников пенитенциарной системы и милиции, которые бывали в горячих точках, в самом деле, там деформация происходит. Там, кстати, высокий суицид, распад семьи. Это не безболезненно. Поэтому проблема такая есть. Это серьезная проблема.
Мария Федоровна, ваше мнение?
Ну, здесь, кроме проблем психиатрии, существуют и другие проблемы, потому что такое поведение далеко не всегда объясняется неадекватностью этих людей. людей. Здесь очень много других завязано причин. Это, скажем, критерии оценки тех же работников милиции. Их оценивают положительно, скажем, за раскрытие преступления, за высокий процент раскрытия преступления и за снижение роста преступности. Реально те цифры, которые требуют, их, от них требуют им представить, фактически невозможно. А для них это стандарты выживаемости. И они начинают решать проблемы любой ценой. Вот эту ситуацию надо менять. В сфере уголовного судопроизводства всем известно, что пытают людей, очень широкий масштаб имеет пытки. И опять же, для чего пытают? Чтобы показать раскрытие преступлений. Для того, чтобы отчитаться и, в общем-то, иметь возможность двигаться в плане карьерного роста. Если он не отчитывается нужными цифрами, то его будут склонять на всех совещаниях. В общем, для него это стандарт выживаемости. И в этой связи тоже нужно включать такие законодательные механизмы. Например, показания, данные на предварительном следствии и неподтвержденные в суде, если нет других существенных доказательств, абсолютно бессмысленны. Поэтому, чтобы обесмыслить пытки, их надо признать недопустимыми. Сейчас их признают недопустимыми только если они были получены в отсутствие адвоката. Но человека бьют до адвоката и обещают добавить после адвоката. Пока он в руках милиции, он будет любой ценой добиваться требуемых от него результатов. Вот это надо пресечь. Значит, надо вот законодательно выстроить. Теперь у нас до сих пор оперативный аппарат в МВД и следствие находится в подчинении главного начальника одного. То есть в этой системе следователи оказываются фактически в одной связке с оперативным аппаратом. Произошло сращивание оперативного аппарата. А у них должны быть, согласно закону, абсолютно разные интересы. Следователь должен отвечать только за законность того, что он осуществляет, а оперативный аппарат уже за раскрываемость. А поскольку они находятся в одном ведомстве, ведомство интереса превалирует над процессуальными, поэтому и начальство, и оперативный аппарат начинают оказывать давление на следователя, чтобы он возбудил, а возбудив дело, следователь вынужден его любой ценой доводить до судебной перспективы, иначе его будут склонять за то, что он возбудил незаконное дело, и вот получается вот такой замкнутый порочный круг. Этот круг надо разорвать. Вот первый шаг сделан. Сейчас следственный аппарат выделяет из прокуратуры. Но нужно выделить из всех других ведомств, создать единый следственный аппарат, или следователи должны работать при суде. Иначе это бесконечно будет.
И Анна из Москвы дозвонилась нам. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я на протяжении уже 10 лет пытаюсь доказать, что мало того, что я не виновата, а с меня не понимаете, ни за что взыскивается огромная сумма, несмотря на то, что я пострадала от факта более тяжело. У меня вот муж парализовал, и мне очень тяжело. Я хочу отметить одно. Вы знаете, у нас много красиво люди говорят, слушаешь, заслушаться можно. А когда начинаешь реально обращаться, и такие уважаемые организации правозащитные, там Лев Пономарев, значит, Алла Гербер, и такие имена громкие, вы знаете, равнодушие полное. Это еще у меня есть силы еще куда-то обращаться, где-то что-то искать. Я вот уже 10 лет бьюсь. И, конечно, и у Ольги Богуславской я обращалась. Думала, может, на самом деле осветят проблему, и все станет на место. Но, вы знаете, там тоже люди выбирают темы для себя. Вот это им интересно, а то им не интересно.
Уточните, в чем проблема, в чем вас обвиняют?
Вы понимаете, сгорел дом, который был в общей долевой собственности. И несмотря на то, что никаких моих нету вины, со собственник дома за дом 37-го года с износом 72% требовалось у меня 600 тысяч, а сейчас проиндексировали уже 1 000 000. Вы понимаете, вот это давление с тем, чтобы я уступила землю. А у меня после пожара парализовало мужа. Я во все двери стучусь, понимаете?
Анна, да, мы вас поняли. Марфютна, прокомментируйте.
Но комментировать, не располагая, как юрист, не располагая материалами дела, очень сложно. Единственное, что я могу сказать, чтобы она обратилась в нашу организацию, мы посмотрим материалы, и тогда можно уже обсуждать. А так, не глядя, со слов невозможно. Юрист никогда не будет давать совет. Да, юрист никогда не будет давать оценки, не видя материалов.
Я тут только хочу защитить Льва Пономарёва, правозащитный. Лев Пономарёв, равно как и Алла Гервер, они не юрист. А у вас чисто судебное дело, вот то, что говорит Мара Фёдоровна, это их компетенция и возможности правозащитных организаций в решении таких судебных вопросов крайне ограничены. Конечно, это надо, чтобы этим занимались профессиональные юристы.
Валерий Васильевич, у меня к вам еще один вопрос. Долго ли, на ваш взгляд, будут российские тюрьмы оставаться местами, где возможна смерть от неоказания медицинской помощи?
Ну вот, именно после смерти Магнитского, Трифонова, и мы, в общем-то, подняли этот вопрос, и во всяком случае, что-то мы сделали в Москве. Мы договорились с уполномоченным по правам человека, собственно, это его инициатива по Москве музыкантским, создать в порядке эксперимента независимую медицинскую экспертизу, которая будет принимать решение относительно, возможно ли содержать подследственного в тюрьмах. Это первый шаг, чтобы вывести медицину из подчинения СИЗО.
Поскольку я еще вхожу в Совет при Президенте, мы сейчас вот как раз в этой же связи подготовили законопроект, который предоставлял бы право любому человеку, находящемуся не на свободе, требовать проведения независимой медицинской экспертизы, и чтобы это право его было реально обеспечено. И, кроме того, мы подготовили проект приказа министра юстиции о выводе медицинской службы, которая сейчас подчиняется соответствующим структурам, чтобы она была независимой, сама эта служба, чтобы их выживаемость тех же самых медицинских работников зависела не от начальников следственного изолятора, а чтобы она зависела только от качества медицинской помощи. Вот если их работу будут оценивать по качеству помощи, то и, соответственно, меняться будет ситуация.
Большое спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Ее гость – бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это повтор записи программы от 28 августа 1993 года. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественное мнение». В ней участвовали директор Левада-центра Лев Гудков, Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета, Валерий Борщев, председатель общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания города Москвы. Продюсер Наталья Гуреева, вела программу Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией и лечением
наркозависти. Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации.
Нового председателя совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека
журналистами. Речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».